Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема. И мы ее обсудим. Ну что же, привет всем, дорогие друзья. Есть такая тема. И сегодня у нас очень необычная ситуация. Я сегодня один в нашей виртуальной и даже реальной студии. А решили мы сегодня так сделать по нескольким причинам. Кстати говоря, я вижу, что у нас есть также техническая проблема. Я сейчас пытаюсь понять, вообще видно нас или нет. Идем мы в эфир или нет. Мы попытались пойти в эфир, у нас не получилось. Сейчас, насколько я понимаю, оно могло получиться. Потому что, к сожалению, примерно в это же время у нас возникли технические трудности. И, короче говоря, одно, другое, третье. У нас все это одно, другое, третье наложилось. Да, мы идем в эфир, но идем не там, где мы должны в него идти. Я надеюсь, что вы нас найдете. Вот, тут уже, да, тут я ничего не могу сделать. Надеюсь, что вы нас найдете, и потом эти неудавшиеся трансляции мы удалим. Вот, но в данном случае, кстати говоря, тот факт, что мы идем в эфир с задержкой и, может быть, не там, где положено, это на самом деле не так плохо, потому что у нас немножко другая сегодня задача. Мы обычно выпускаем наши программы в прямом эфире, идет некая беседа в прямом эфире, идет некий разговор. Вот, сегодня у нас несколько по-другому обстоит дело. Дело в том, что материал, который пойдет сегодня в эфир, у нас предзаписан. Мы его предзаписали буквально пару дней назад, в прошлую субботу. А у этого материала есть также определенная предыстория. Дело в том, что, не знаю, как вы, возможно, кто-то из вас напишите, кстати, в чате, напишите, во-первых, кто нас сейчас слушает и смотрит, вот, но напишите также о своем опыте. Дело в том, что, наверное, те из нас, кто постарше, видели и использовали материалы, издания, которые выходили в Германии, в ГДР, в организации, которая называлась ДЦБ, Deutsche Zentralbücherei. Центральная немецкая библиотека для слепых в Лейпциге или Лейпциге. Вот. И в 2018 году эту организацию переименовали, ДЦБ Лезен, она теперь называется Deutsche Zentrum für Barrierefreies Lesen, то есть немецкий центр безбарьерного чтения. И вот ДЦБ Лезен в субботу проводил День открытых дверей. В рамках этого Дня открытых дверей мне удалось там побывать и сделать некоторые записи, подготовить некоторый материал, который мы постепенно будем выпускать. А на следующей неделе, я думаю, у нас основной выпуск будет вот по ДЦБ Лезен. Но ДЦБ Лезен известен, центр, да, значит, известен. Известен тем, что он выпускает ноты по Брайлю. Причем интересно, что с 1986 года лет 30 никаких нот там не выпускали. В библиотеках, допустим, в Москве и в других городах в России есть старые издания ДЦБ Лезен. Вот еще ноты там 40-х, 50-х годов. И эти книжки с такими красивыми переплетами на толстой бумаге, очень плотные, их и сейчас приятно взять в руки. А потом музыкального издания там не осталось. Но в начале 2000-х годов в центре ДЦБ Лезен запустили программу, которая называется «Da Capo». И цель этой программы как раз была в том, чтобы выпускать ноты. И вот во время Дня открытых дверей мне довелось встретиться, побеседовать с человеком, который, собственно говоря, запускал эту программу «Da Capo», и который сейчас работает уже, ну как уже, 21 год работает в этом центре. Зовут его Феликс Пуртов. Вот. И он блестяще говорит по-русски, потому что приехал в Германию в свое время из России. Мне довелось с ним поговорить и расспросить его о том, как ведется нотное издание в ДЦБ Лезен. Я изначально думал, что это будет беседа на 10 минут. Ну вот по плану нашего посещения ДЦБ Лезен на эту беседу было 10 минут. И вначале господин Пуртов был, ну, скажем так, немножко сдержан. Явно он стеснялся. Не каждый день он дает интервью. Ну, большинство из нас не каждый день дает интервью, это нормально. Но в результате, короче говоря, интервью продолжалось 1 час. И речь там шла о вещах, о которых иначе просто не узнаешь. То есть начинается с такого более общего, с того, что это за библиотека, что это за центр. Кстати, библиотека – это весьма условно, потому что здесь кроме библиотечных функций и еще и издательские функции, и, кстати, очень большие, очень серьезные функции. Вот. Но он об этом будет говорить. И вот сегодня это самое интервью, предзаписанное интервью, мы с вами, друзья, и послушаем. А после этого у вас и во время интервью у вас будет возможность писать в чате, задавать ваши вопросы, писать комментарии, делиться вашими мыслями. Теперь, в конце этого интервью я еще вернусь... Нет, я, кстати говоря, вернусь еще к вам минут через 20 или 22, потом объясню, почему. Вот, мы послушаем запись. В этот четверг у нас продолжение темы. Мы будем говорить в цикле «Давайте обсудим» про тактильные иллюстрации, про тактильную графику, насколько вам легко или трудно тактильную графику читать, как вы с ней работаете, если у вас какой-то опыт. Вот, если будут вопросы к господину Пуртову, которые потребуют его ответа, то мы его пригласим, потому что через неделю, я пока не знаю, в какой день, мы с командой еще не договорились, но через неделю мы встретимся снова, и у нас есть еще, по крайней мере, два сюжета, которые мы должны еще подготовить. Это беседы с генеральным директором комплекса ДЦБ Лейзен и посещение архива, как раз когда мы смотрели на старые книги, старые издания. Все остальное можно будет рассказать, и мы расскажем. А вот это надо будет показывать. Вот. Но там материал на немецком языке, это нужно будет еще подготовить. Кстати, доктор Пуртов будет ссылаться вот на эту беседу с руководителем, с директором ДЦБ Лейзен. Он говорит, ну вот вы беседовали с директором, и он рассказывал. Да, он действительно рассказывал, и опять-таки у нас все получится немножко наоборот, мы к этому вернемся на следующей неделе. А пока об издании и о подготовке нот в Германии и об этой библиотеке вообще, в принципе, беседуем с господином Феликсом Пуртовым. Ну, давайте посмотрим, послушаем эту запись. Мы в кабинете, где работает Феликс Пуртов, сотрудник библиотеки. Феликс, спасибо вам за гостеприимство.
Пожалуйста, всегда рад.
Давайте немножко про здание. Вообще это впечатляет. Это комплекс из трех зданий, которые строились в разное время, в которых много чего происходит. Ну вот, очень коротко, за 1-2 минуты, что это и что здесь вообще делается?
Ну, во-первых, место, где находится библиотека, это очень примечательное место в истории города Лейпцига. Это называется Вальдштрассенфертер. Тот район, где в конце 19-го, начало 20 века жило довольно много состоятельных еврейских жителей города, еврейского, верующих евреев или светских евреев, неважно. Это, если выйти из этого здания, то прямо на этой улице сохранились, по крайней мере, фасады достаточно таких репрезентативных домов. В качестве интересного факта, почти наискосок от этого здания, нашей библиотеки, находится дом, на котором висит мемориальная доска. В этом доме, даты я не могу вспомнить, можно посмотреть, в этом доме жил Густав Малер, знаменитый австрийский композитор, который пару лет работал дирижером Лейпцигской оперы. И именно здесь, в этом доме, он начал работать над своей первой симфонией. Там стоит мемориальная доска в доме, не знаю, он частный дом, думаю, вряд ли что-то сохранилось, но как адрес, и вот все это есть. То есть это довольно примечательный район. Само центральное здание нынешней нашей библиотеки, в ней располагалась еврейская школа. Школа для... Это называется... для ортодоксальных евреев, вот. И эта школа просуществовала до времен национал-социализма, до Гитлера, до фашистских времен, если можно так, не совсем точный эпитет, но тем не менее. И потом школу закрыли, как и многие еврейские учреждения были и в городе, как и во всей по Германии, разрушение торговых домов и так далее. Эти все факты известны. Все это было здесь, где-то висят мемориальные доски. Есть так называемые Штольперштайны, их много в Германии, в Лейпциге, в этом районе очень много. Сравнительно недалеко отсюда, на краю центральной части города, стоит мемориал. Вот там была крупная синагога От этой, и там стоит памятник этой синагоги. В Лейпциге есть одна действующая, она находится довольно далеко от центра. Вот. И здесь после закрытия школы располагался перевалочный лагерь. Сюда собирали лиц еврейского происхождения и отправляли в концентрационные лагеря. После окончания Второй мировой войны, да, от этого исторического здания сохранился фасад на Густав-Адольф-штрассе, и вот при входе плиткой выложенный пол. Вот все, никаких интерьеров, никаких форм прежних зданий этого нет. Все это перестроено было. И здание, вероятно, было в войну поврежденное и так далее. В 1954 году в это здание въезжает библиотека для слепых. Она располагалась в другом здании, оно было разрушено, пожары, и все тогда бумажная продукция, естественно, погибла. И затем пристроили к этому центральному зданию два соседних здания. В одном из них вот мы сидим сейчас. Это современное здание времен ГДР. И вот в итоге комплекс трех зданий. Мы находимся здесь как рабочие кабинеты, так и производственные помещения.
Вот тут я вас перебью, потому что, когда говорят «библиотека», для многих из наших слушателей сразу очевидно, что это выдача книг. Но здесь библиотека – это не только про книги и не только про выдачу. Это еще и производство, и, как я уже сказал, не только книг.
Да,
вот это, что? Это библиотека в широком смысле.
Да, это название в данном случае. На самом деле это так. В Германии много библиотек, которые выполняют вот основную, это всем нам известную функцию. Они хранят книги, выдают их для чтения или для работы в читальном зале. Наша библиотека, она по функциям и с самого начала, она была шире, потому что это под одной крышей и издательство, и со всеми функциями, и библиотека как таковая. Чего у нас нет по сравнению с обычными библиотеками? У нас нет читального зала. Читатели могут прийти лично и взять на время книги, но обычно они заказывают это по электронной почте, по телефону. Есть соответствующий отдел библиотеки, который занимается как раз работой с читателями. Вот с той литературы, которая хранится здесь. В наших фондах хранятся издания не только выпущенные здесь, в Лейпциге, в нашей библиотеке, но и выпущенные в разных городах Германии в разное время и в разных странах. Эти издания попали сюда разными путями, либо как подарки, либо как купленная новая продукция. Так что это все соединилось вот здесь. Конечно, места для хранения брайлевских книг очень мало, и поэтому происходит периодическая сортировка, и часть старой литературы, по оценкам сотрудникам, которые не пользуются уже десятилетиями никто, и которые не представляют никакой исторической ценности, и от нее избавляются, потому что если о старых изданиях, о старопечатных книгах вот, для зрячих, все понятно, там работают другие критерии, там очень трясутся вот над этими старыми книгами, которые являются культурным достоянием, представляют художественную ценность и так далее. Брайлевская литература в большинстве своем она не имеет такого статуса.
А правильно я понимаю, что ее не сканируют, так что взять старую книгу, отсканировать, и потом она была в электронной
виде? Это вы можете спросить в другом отделе, но, по крайней мере, в области нотной продукции мы пытались вот этот ход сделать со сканированием. Мы сканировали, у нас была программа, к сожалению, не самая актуальная, мы несколько книг сканировали, одну из них потом довели до продукции, она существует в электронном варианте также у нас. Поскольку существует и то издание, по которому был сделан Брайль, а другое, которое делали, она по формату к сканеру не подходила, и все, и там в качестве первоосновы было использовано издание, которое уже исторически не существует. Но произведение известное, и я сделал просто новое издание, по новому изданию тех же самых вещей. Это была, были органные произведения довольно известного композитора начала 20 века, который долго жил в Лейпциге, Зигфрид Карк Эллерт. Он среди органистов довольно известная фигура.
Вы занимаетесь музыкальными изданиями, нотными изданиями. Если говорить про инструменты, да, вот, допустим, я незрячий музыкант, и мне нужна инструментальная литература, инструментальные ноты. Для каких инструментов нот здесь больше всего? Вот что, собственно, сейчас существует? Фортепиано, очевидно, в основном, или не только?
Нет, нет, не только. Я могу сразу сказать, что вот при, в нотной продукции есть два ограничения, на основании которых мы решаем, переводим мы это издание в Брайль или нет. Я имею в виду вот старый принцип фиксации нотных типов, невмы. Это такие значки, которые ставились над вокальным текстом, то есть это графическое изображение нот. Вот такие произведения мы не переводим в Брайль, потому что здесь нет соответствующих брайлевских знаков, объяснений, и даже среди зрячих специалистов не существует единой точки зрения касаемо этого или другого знака. И также самые современные ноты, в которых практически графические знаки и тексты, мы их не берем. Наша основная функция – это не просто воспроизвести книгу в Брайле, но и помочь будущему читателю разобраться в ней. То есть вот мы являемся такой промежуточной ступенью между читателем и издательством. Касаемо репертуара, здесь мы ориентируемся в последние годы в связи с, в общем-то, малым количеством людей, кто этим занимается, а нотным производством фактически я один занимаюсь. Из-за этого недостатка мы ориентируемся на те заказы, которые нам приходят. Эти заказы, это называется как заказ, но на самом деле мы проверяем, если это произведение или конкретно это издание где-то в другой библиотеке в мире в Брайле, если нет, значит, мы его делаем для всех читателей. То есть экземпляр получает в электронном варианте или в распечатанном человек, который заказал, и остальные читатели могут либо купить это издание, либо взять на время, вот у нас срок 6 месяцев с правом продления. То есть мы делаем сразу вот это производим для двух областей, как можно сказать, для того, чтобы купить это издание новое, или для того, чтобы взять его на время. Иногда бывает, что лучше взять на время, чтобы посмотреть, подходит он, нужно ли это на самом деле для длительного нахождения, для длительного пользования, или там нужна какая-то небольшая пьеса или какая-то что-то посмотреть, поэтому мы предлагаем и тот вариант. Касаемо того, да, и вот это очень важное вступление, оно объясняет, почему у нас не все есть. Мы ориентируемся на то, что нужно читателям. В отношении музыкальных инструментов и вообще составов, то основная львиная доля нашей продукции – это вокальная музыка хоровая, при том, что хоровые вещи мы производим из одной книжки, мы несколько делаем. Например, состав сопрано, альт, тенор и бас, вот мы для каждого делаем отдельно, если это большое крупное произведение. Если это маленькая вещь, то они все вместе, но раздельно, для того, чтобы певцы, которым нужна конкретная партия, чтобы они могли вот ее отдельно учить, по ней петь. Вокалисты могут параллельно петь и читать текст, остальные учат наизусть. Затем большая, крупная очень группа – это произведение для фортепиано. Это для органа, несколько меньше для гитары и блокфлейта. Есть еще значительно очень мало для струнных духовых инструментов, потому что не так много людей, слепых музыкантов, которые пользуются этим. Да, аккордеон еще бывает периодически возникает. То есть у нас, мы, я говорю о продукции, которую здесь мы делаем, но у нас же есть издания, которые в том числе и в Лейпциге до 86 года выпускались, они тоже находятся здесь, то есть есть хорошая старая продукция, ну да, там некоторые, предположим, можно только взять на время, а не купить по техническим причинам. Один раз я должен был такое же издание, которое здесь выпускалось для фортепиано, сделать по новой. И вот то издание существует для зрячих, поэтому это была такая исключительная история. Но обычно вот как бы некоторые смотрят, а да, это есть здесь вот для этого инструмента, но только на время. Вот они берут. То есть здесь много всяких деталей, компонентов, которые приходится учитывать.
А незрячие насколько активно пользуются нотной системой Брайля? Потому что мы слышим все чаще о том, что человек разучивает просто со слуха. Или даже незрячему школьнику, ребенку не объясняют про нотную систему Брайля, говорят, это все очень сложно, там никаких нотоносцев, все по-другому. Поэтому не учите. Вот в Германии эта проблема существует или все-таки как-то...
Я понял ваш вопрос, да. Эта проблема существует для всех, для зрячих тоже.
Не учат ноты?
Нет, они по слуху.
Окей.
Okay. Это тоже не так, может быть, сильно распространено, но это тоже там есть. То есть, а вот для слепых здесь существуют две категории людей. Если те, которые были зрячими или с, ну, не очень хорошим, это называется по-немецки «Sehbehinder», они как бы вот по нормальным нотам что-то учили, а потом или естественным путем, или какое-то несчастье случилось, они теряют зрение, то они уже не совсем в молодом возрасте, довольно тяжело брали учить. Поэтому они используют другие возможности по слуху и все и делают, потому что это, в общем-то, трудоемкий процесс выучить Брайль. Другая часть этой проблемы в школах, где они, дети учатся, не каждый педагог зрячий может им помочь в изучении Брайля. В Брайль-комьюнити существуют разные варианты, разные возможности, которые поддерживают изучение Брайля. Помимо того, что очень разветвленное общество слепых в Германии с отделениями в каждой земле, и иногда даже в каких-то крупных городах есть свои как бы вот центры и так далее, организуются вот на уровне страны какие-то образовательные семинары, обучение и в том числе нотному Брайлю. И вот люди, которые после нотного Брайля, они получают вот эти основы. И эти основы надо углублять. И здесь им всегда рекомендуется вот в Германии обращаться к нам, потому что, например, маленькие произведения, небольшие, мы делаем специально вот для такого контингента людей с дополнением, где вот эти знаки брайлевские, комбинации брайлевские, она объясняется, что это означает. Это мы делаем только вот исключительно для разовых заказов каких-то, вот специальных, которые к уроку, еще отдельно. Это речь идет не о полном издании. Если полная книжка издается, там мы такого не делаем. Но есть исключение небольшое, когда мы перекладываем в Брайль школы игры на конкретных инструментах. Так же, как и в этих школах, там ведь постепенно вводятся в оборот новые обозначения в нотном тексте. Вот точно так же мы указываем, вот именно в этом месте мы пишем дополнение от себя, соответственно, помечаем это, что это вот наше дополнение, наше примечание, и мы объясняем, что вот в Брайле вот вы прочитали текст, там объясняются конкретные ситуации в нотном тексте, нотный знак новый, артикуляционный знак, и вот в брайлевской литературе это выглядит вот таким образом.
Это огромная работа редакторская.
Вы знаете, на самом деле переложение нот в Брайль – это неформальная работа. Это часто очень такая напряженная работа, поскольку надо человеку, который переводит нотный текст в Брайль, надо понимать этот текст. Хуже, если в этом тексте есть ошибки. Это надо чувствовать и понять, что вот здесь что-то не так. Это для меня это рутина. Вот как бы я не хочу так красоваться, но на самом деле вот я получаю текст, если у меня возникают какие-то сомнения, иногда просто это видно, что вот здесь какая-то опечатка в тексте, что что-то там пропущено, если есть параллельное место, что-то я сверяю вот в том же самом произведении, один раз нормально напечатали, другой раз с ошибкой, вот в одной же вещи. Есть совершенно сумасшедшие ситуации. Но вот это такая обычная. И вот как бы вот бывает нормально, да, от начала до конца я работаю, но вот с некоторыми издательствами у нас есть непосредственные прямые контакты. И вот если у меня возникают вопросы, так ли это, правильно ли это, то я пишу в издательство и спрашиваю. Либо я ищу такое же произведение, если возможно, в интернете, которое свободно выставлено полностью, и проверяю, так ли это там было. И на основании этого я делаю свою работу. Иногда я указываю, если это как бы важное дополнение, сказать, что вот в таком-то источнике вот это чуть по-другому, это пишется. Либо если это техническая ошибка при печатании текста, где издательства обычные, они экономят, вот вы слышали, как наш директор говорил о том, что, в общем-то, это кругом тенденция экономии, вот они экономят на работе корректоров. И из-за этого возникает, особенно в массовой продукции, невероятное количество ошибок. Есть издательства, у которых есть хорошие издания, качественные, а есть вот так называемая массовая продукция. И вот несколько, не одно такое издание мы делали. И там, когда если сделать вот это, перечислить количество ошибок, там очень большое количество листов будет с этими ошибками. И вот это мы такого рода ошибки, которые явные ошибки, они просто по умолчанию исправляются. Бывает, что мы что-то просматриваем. Да, мы не без греха все. Но я хочу сказать, что по сравнению с многими издательствами, вот то, что мы делаем здесь, это на самом деле это бывает часто гораздо точнее нотный текст, чем для зрячих людей.
То есть вы исправляете
Потому что это, в общем-то, момент ответственности. Если мы, как зрячие, мы можем обратиться в тот или иной источник и без проблем, то для слепого это большая проблема. Если он чувствует, что что-то не так, у него... ему очень сложнее найти вот этот момент, подтверждающий его сомнения или опровергающий. Поэтому бывает, что вот они пишут нам и говорят, что вы знаете, я эту вещь слушал в другом исполнении, там было вот так-то. И мы как бы проверяем, говорим, вы знаете, в этом издательстве так. Либо они сами пишут в издательство. Поэтому, понимаете, это вот нельзя сказать, что это творческий процесс, но это очень интенсивный и непростой процесс вот, перевода, потому что со стороны кажется, а что, взял ноты, перевел в Брайль и получил, все.
Не-не-не, там мы еще замучаешься думать, как переводить, что да, там, да, объединить ли, да. Разделитель, интервалы прописывать, как да. Лучше это дать.
Тут вот я хочу сейчас просто серьезные. Как бы вам это, я не могу это показать, но вот, например, вот такой очень... Вот такой примерно текст. Вот это вторая соната Рахманинова. Я сейчас, у меня довольно большой заказ на русскую музыку от одного слепого пианиста. Рахманинов, Скрябин и так далее. Так вот, там очень сам нотный текст очень насыщенный, со многим количеством деталей. Иногда вот даже зрячие должны подумать, как это будет... Вот когда они начинают учить, как это получается. А иногда оказывается довольно смешно, очень такая сложная запись, а при игре это все проще. Мы же должны вот это как бы перенести, и иногда это стоит время, чтобы вот этот текст как бы осмыслить, подумать, какие варианты, потому что Брайль располагает ограниченным количеством комбинаций. Иногда приходится что-то самим придумывать, то, чего нет. Вот существует одна такая книга, где собраны основные комбинации.
Вот здесь я должен прерваться. Вы слышали, там открывается дверь. Дело в том, что... Ну, не знали же коллеги о том, что идет запись. Я напомню, что это записанное интервью. Записано оно пару дней назад в кабинете Феликса Пуртова, сотрудника Центра безбарьерного чтения ДЦБ Лейзен в городе Лейпциг. Он рассказывает о подготовке нотных текстов, о том, как это делается в издательстве. Зашел человек, которому нужно было что-то забрать. Выясняется, что Это программист, который работает в центре уже 20 лет и который написал программулину, используемую в этом центре для подготовки брайлевских нот. Об этой программе будет речь идти несколько позже. Мы сейчас продолжим смотреть эту запись. Вот, я пока напомню, что мы читаем ваши... Мы хотели бы читать ваши комментарии в чате, пока их нет, но все равно мы бы их читать хотели. Если у вас будут вопросы дополнительные, это первая из серии программ про DCB Listen, будут и другие. На следующей неделе мы собираемся выпустить другие сюжеты, и там будем в прямом эфире. Если у вас будут вопросы по поводу того, что вы услышали, а Феликс Пуртов блестящий профессионал, я думаю, что... Ну, не нужно об этом говорить, это очевидно. Вот, пишите в комментах, пишите здесь в чате, пишите нам на команда@tiflo.info, и потом мы эти вопросы зададим. А у нас впереди еще самое интересное. Еще почти 40 минут интервью с Феликсом Пуртовым. Вот пришел человек, забрал нужные ему материалы, и Феликс рассказывает об этом человеке, о том, что они с этим человеком уже 20 лет работают. Смотрим и слушаем.
А вот поскольку я прервался на моего коллегу, я могу сказать следующее. Вот это все, вся эта работа, которая здесь, она вот без этой программы была бы очень трудоемка. Да, иногда в каких-то исключительных случаях я без программы просто в компьютере пишу сам вот этот, перевожу этот текст в Брайль, вот в комбинации, потому что мы работаем на компьютере, но есть переключение клавиатуры на вот этот брайлевский режим.
Да, с обычной клавиатуры вы вводите нажимая клавиши одновременно. Да.
Но без вот этой программы мы не смогли бы производить того количества нот, которые мы делаем. Мы делаем примерно последние годы, это вот приблизительно 30 новых произведений каждый год. 30 бывает, ну, среднее число, там 32, 33, это название. А вот под этим названием иногда ни один выпуск. То есть я имею в виду в основном вот эти вокальные произведения, когда, например, стоит месса такого-то композитора, и там 4 или 5 изданий в зависимости от состава. Вот, то есть вот это под одной вывеской, там это общее как бы. И вот 4-5 отдельных. Бывают еще многотомные издания, то, что мы делаем, когда, потому что Брайль, по сравнению с обычным шрифтом, даже в обычной литературе, он всегда требует места. И когда вот это место... И в связи с этим иногда, вот, например, вот это одна книга, а будет она в трех в Брайле. И вот он написал... Вот мы начали тогда, в 2003 году, вместе с ним работать. Вот было нас трое. Программист, музыковед и корректор. И вот мы как бы... Еще была из коллектива одна коллега, она сейчас уже на пенсии, вот она как бы, поскольку она немножко нотами занималась, и все. То есть вот с этого периода, 2003 года, когда Дакапа появилась вот эта программа, которая по договору пользуются еще две библиотеки в Европе, в Цюрихе и в Амстердаме, и они работают с нашей программой, потому что переписывать нотный текст автоматически в компьютер даже, я же не говорю про машины, это, в общем, время. А здесь бывает, если как бы такой самый идеальный, благополучный случай, вот у нас одна страница текста, вот, и она через полчаса существует в Брайле.
Нормально. Так подождите, значит, одна страница текста, вот у вас сборник.
Я имею в виду простого, простого, не такого, как я сейчас показывал.
Вот это вот.
Рахманинова
зачем?
Нет. Я имею в виду какое-то небольшое легкое произведение, фортепианное произведение. Но это зависит от нескольких, вокальное еще что-то, это зависит от первого. Качество печати первоначального издания. Если это не очень хорошее качество, вот, например, как вот это Петерс издание «Черни этюды», я сейчас сижу, это очередной сборник, вот чтобы потом в проработать, я, это все сканировано, как бы, и очень много выпало в тексте. Я должен вот это все реконструировать. Это стоит время тоже.
Ну, конечно.
Значит, наши основные этапы работы строятся следующие, из следующих. Мы получаем издание тем или иным способом.
Затем... То есть печатное издание на бумаге, печатное, не файлы из издательства?
Печатное, нет. Но иногда мы PDF получаем из издательства. Затем сканировать, если нет PDF от издательства, или вот в случае с Черни, я в интернете стоит этот же сборник в свободном доступе полностью, как PDF. То есть в данном случае я не сканирую. Вот мы сканируем, потом мы работаем с нотной программой, которая называется Capella. Вот мы там несколько этапов, и вот в итоге мы получаем ту стадию этой, в этой программе, в которую введены дополнительные, в которую введена дополнительная информация о будущем продукте в Брайле, и затем мы посылаем через вот эту программу, которую мой коллега написал. И вот он постоянно все эти годы, вот он так же, как и я, работает, он, по-моему, пару месяцев позже начал, ну да, неважно, в общем, мы вот больше 20 лет работаем, и вот он этой программой занимается интенсивно, улучшает ее, расширяет. И за эти годы еще он же сделал следующее, что теперь частично с таким же ходом работы мы можем делать издания в вот эти крупнопечатные, как бы по-немецки это называется «Гроссдрук». Но здесь как бы мы делаем только если есть заказ, там существуют нерешенные до сих пор правовые вопросы, касаемо брайлевской продукции, все давно решено на уровне страны, то есть мы имеем право делать с любого издания, любое издание в Брайле, неважно, книга, это ноты, какие-то документы, все это отрегулировано. Касаемо нот, мы каждый год платим взнос в определенную организацию, которая защищает права издателей, композиторов и так далее. Вот за каждое издание есть определенная сумма, вот, которая платится. Я составляю список за каждые полгода, и раз в полгода я отправляю вот этот список, вот то, что у нас там что-то уже сделано, или в работе, или запланировано. Но вот это как бы наша будущая продукция, и мы платим, вот наша организация платит вот это необходимое налог, можно сказать.
Так, а на какой стадии, собственно, обычные ноты становятся брайлевским нотным текстом, с брайлевскими обозначениями?
На последней стадии.
То есть это уже программа, которую сделал ваш коллега?
Да. То есть вот до этого это работать в переведении нот в брайль фактически слепой не может.
То есть программа Capella, она вам выдает что в конце своей
программы? Программа, там есть некоторые слепые могут работать в этой программе Capella по вот инициативе моего коллеги. Они сделали определенные скрипты, и можно там в Capella. Некоторые слепые работают в Сибелиусе и так далее. Это не важно. Да, и они сами как бы вот для себя они делают, и есть возможность, переводят в брайль через нашу интернет-страницу, это бесплатно, через нас это по счету. Вот. Но как бы вот эта большая часть работы, это работа с нормальным текстом. То есть вот сканирование, потом проверка, затем внесение необходимых компонентов для будущего брайля, и потом уже, когда вот все закончено, оно посылается в эту программу. Эта программа как ответ присылает, можно так это сформулировать, присылает вот этот продукт в Брайле. И потом начинается следующий этап, этап проверки. Все ли благополучно в этом брайлевском продукте.
И это вы вычитываете вручную?
Да, да. Ну, не вручную.
Но на компьютере.
На компьютере либо я вычитываю, либо вот мы работаем с корректором. Какую-то часть вот так распределено, что-то я делаю с ним, особенно там, где некоторые сложные ситуации, то есть, чтобы обсудить, потому что сама корректура, это тоже не совсем, не всегда формальный процесс. Все ли совпадает одно к одному. А там есть такой момент, что мы в процессе иногда обдумываем, вот какой вариант был бы удобнее и понятнее для будущего читателя и пользователя этого текста. Потому что вот в обычной литературе, которую в Брайль переводят книги, еще там таких моментов все-таки мало, если вообще не существует. То есть здесь в нотном мы как бы немножко интерпретируем этот текст. В определенных рамках мы, у нас постулат, мы как бы один к одному передаем то, что там, но есть пункт касаемо вот этой специфики Брайля, и, например, есть вещи, которые, например, мы знаем, что вот в Брайле лучше сделать так, хотя там записано иначе. Потому мы немножко меняем картину нотного текста. Иногда бывает, если вот перейти к конкретным вещам, в некоторых произведениях записываются, касаемо фортепиано, правая и левая рука, вот это нотные материалы, они записываются как бы наискосок, или еще как-то перескакиваются из одной системы в другую, как бы, ну, зрящий, он ловит эту линию. Угу. Мы вот такого безобразия, в кавычках, не устраиваем, мы как бы... По крайней мере, моя позиция такая: нотный текст должен быть удобен для чтения.
То есть потому вы по отрывкам
потому печатаете? Потому что это потом они учат наизусть. И чем меньше они проблем имеют с вот нашим продуктом, тем быстрее идет дальше. Поэтому я вношу эти изменения в нотный текст для удобства будущего читателя. И делаю это абсолютно в полном здравии своего ума, потому что я знаю, что так легче.
Так, подождите, а нотный текст, допустим, фортепианное произведение, правая и левая рука?
Бывает, вот. Что они в трех системах нотированы, и надо понять, вот эта третья вот. Система, которая, какой рукой она играется.
Вот, так вы делите на отрывки, у вас идет отрывок, значит, там 8 тактов или 12 тактов,
значит,
по одной другой.
Мы делаем,
или
да.
такт под тактом,
да,
как это работает?
Да, мы делаем вначале, нет, такт под тактом, это делают в основном Англия,
да.
Америка тоже, кажется. Мы делаем по вот этим эпизодам. И вот в этом эпизоде как бы вся информация. Вот эпизод 1, правая, левая рука. Эпизод 2.
То есть вы сами делите на отрывки.
Да,
это же
да,
нужно
да.
смотреть
здесь,
на ткань.
И здесь
музыки,
это неформальное это, деление,
конечно.
Это надо учитывать. С одной стороны, музыкальное развитие текста. И второе, надо учитывать, какой объем в этом фрагменте. То есть эти фрагменты должны быть все-таки не безразмерные. Учитывая, что это все учится наизусть. Это чисто психологическое, не психологическое, физиологическое. Вот как человек может, вот, какова граница, вот, что он это выучит наизусть. Потому что в отношении музыкантов, певцы, они могут читать и петь одновременно. То остальные, да, в процессе обучения, например, на фортепиано, одной рукой играем, другой читаем текст. И как бы вот выучим. Но потом... Итоговое – это все наизусть. Вообще такой вариант еще для фортепиано можно одно играть, другое читать текст. А, например, те, кто на струнном или на духовом инструменте играют, у него руки заняты.
Ну, да.
У него нет свободных рук, он должен как бы вот и получать вот этот момент. Да, он прочитывает, попробует там по кусочкам, еще меньше может быть. Но это в конечном итоге-то это наизусть идет.
Слушайте, а на хоровой партитуре нельзя сэкономить место и записать только сопрано, а все остальное интервалами от него соответственно.
Вы знаете,
Потому что это неудобно будет учить потом, то есть ты замучишься.
Интервалы используются там, если, например, какие-то раздвоения голоса на короткие промежутки, это мы все там оставляем. Существует такое издание, как партитура, хоровая партитура, но она не для пения, а для тех вот кантор, который вот руководитель, который должен получить вот общий объем, что вот как бы в этом эпизоде во всех...
Это отдельно печатается? То есть вы печатаете по голосам, а потом для кантора, допустим...
Если есть необходимость, все, мы делаем еще эту партитуру.
Вау!
Мы делали за последние годы было сделано... Я считаю, что это как бы... Наше достижение. Мы сделали оркестровую партитуру, которая фактически как для зрячих выглядела. Конечно, немножко
это
с другим
огромный
объемом, с перерывом, потому что объем листов другой, чем в обычных партитурах, но принцип абсолютно тот же. Вот когда мы открываем оркестровую партитуру, мы видим вот это разделение на определенные системы. Это я называю, когда вот они одной линией соединены, потом иногда на странице бывают две системы, но они разделены. Так вот, каждая система – это как единое целое. Вот мы брали, вот это одна система, Потом идет вторая, но с указанием вот там тактов, номер такта. Вот сделано таких раз, два, три, четыре произведения. Вот так мы сделали. Это более длительный процесс, но я считаю, что вот для тех, кто занимается, кто занят изучением произведения, это как раз гораздо более удобно, чем то, что мы делаем в фортепианной музыке, когда вот такие смысловые разделения эпизодов. Здесь он как бы как и зрячий, вот он видит, что есть над, в данной системе, у какого инструмента что стоит, какие ноты и все. Вот эта возможность у нас есть, но заказов на такую литературу нет. Началось это на самом деле с одного заказа, когда для одной гимназии здесь в Германии, в Тюбингене, связался со мной педагог музыки. Девочка должна вот в гимназии там, это особо, чем в России, вот она, у нее музыка как один из основных предметов, которые она здесь заканчивает. И, значит, одну вещь сделал педагог сам, а вторую нет. А вторая была, это крупная вещь, Макс Рейгер, вариация на тему Моцарта. Это большая вещь, скажем так. Это, ну, не совсем как симфония, но очень крупная, при том, что поздний романтизм со всеми вытекающими последствиями, большой оркестр, куча инструментов, куча всего в нотном тексте. И вот тогда я как бы и подумал, а, собственно говоря, вот когда мы я как профессионал, ну, как человек, который музыку профессионально учил всю свою жизнь, и, соответственно, мое образование с этим связано, так вот как мы получаем вот эту партитуру, как мы изучаем зрячие? Вот мы имеем, можно ее играть, да, это другое, но когда вот ты открываешь ноты, и ты вот видишь эту систему, и вот ты смотришь и анализируешь ее. Потому что у этой девочки была такая задача, что она должна была потом на основании вот этого нотного текста писать определенный текст, аналитический текст и так далее. И я вот не с нынешним, а с предыдущим корректором, я ему сказал, слушай, давай сделаем вот так. Мы сделаем так же, как это выглядит у зрячих. Ну, как бы с определенными отступлениями. И мы оба так настолько увлеклись, что мы это сделали. Я так думаю, что, в общем, не знаю, как было когда-то в древности, но вот сейчас на данном этапе такого не было нигде и нету. Потому что это первое, на заказы это не идет. Я потом после этого еще три произведения сделал в том числе. И вот как бы существует у нас несколько в таком виде. То есть здесь как бы идея была такая, что и зрячий, и слепой, они получают приблизительно одинаковый тип нотного текста. И приблизительно одинаково с ним работают.
Феликс, а не ограничивает вас нотная система Брайля? Допустим, вы готовите издание какое-то современное. И вы вдруг понимаете, что ну, нет в классической музыкальной системе Брайля того, что вам надо. Или я придумал проблему, которая не возникает?
Нет, проблема эта существует, конечно. Я вот уже говорил про наши ограничения, когда вообще там фактически не нотный текст, а неизвестно что в плане нотации, что там какие-то графические объекты, еще что-то. Это надо понимать, что в итоге в музыкальном плане будет. А не понимая этого, я отдаю отчет в своих знаниях, что я знаю, что я не знаю. Если я вот вижу текст и понимаю, что нет, я никаким образом это не в состоянии сделать, я просто отказываюсь это делать. Я говорю, извините, но у нас аргумент один, в Брайле нет возможности это передать. Вот, и это было даже вплоть до такого известного композитора Штокхаузен, мой шеф. Другой, он сейчас уже на пенсии, другой шеф, непосредственный шеф, тогда принес вот эти ноты, говорит, вот можно? Я пролистал, сказал, нет. Вот из этих семи, в лучшем случае, одну вещь можно. И это все так углохло, на самом деле. Но, да, бывают ситуации, что этого нет, и начинаешь думать, как вот это все-таки перевести в Брайль. Вот последний случай у меня было произведение, ну, не самое сильно современное, 60-х годов, теперь уже прошлого века, еврейского композитора, израильского композитора, извините, точнее, израильского композитора, эмигрировавшего из Одессы, потому что это произведение было написано им в Одессе, но напечатано уже, кажется, в Тель-Авиве для фортепиано. И там были не традиционные обозначения педали, потому что он, как композитор, хотел определенного звукового комплекса с помощью, хотел создать с помощью педали определенный звуковой комплекс. И вот этот звуковой комплекс, он абсолютно нетрадиционно отметил в тексте. И я вот сам думал, потом я разговаривал с прежним корректором, в процессе разговора пришли идеи, что да, я использую не совсем типичные для педали обозначения. И перед нотным текстом там было такое как бы объяснение композитора вот к этим знакам, и я вместе тех знаков, которые стояли у него, я написал те, которые я использовал в этом произведении. И тем самым проблема была решена. То есть иногда приходится думать, как можно, и что можно из этого, ну, каким образом можно найти выход, потому что невозможно все отказывать. Люди ждут, людям надо. Для меня это, у нас говорится по-немецки, «Der Kunde ist ein König». Он хочет. И поэтому думаешь, ну бывает безвыходная ситуация, что нет, ну никак, все. Или бывает худшая другая ситуация. Они спрашивают, можно ли это как можно быстрее. Я объясняю, в связи с количеством работы сейчас, мой реальный срок был такой-то. Не подходит, но они тихо уходят. Или я советую, вот, пожалуйста, спросите, может быть, Цюрих вам сделает быстрее.
А они должны платить за это?
За что?
За то, что вы будете делать.
Но они платят за не за мою личную работу, они...
За перевод они, на
Брайль. Они платят, они покупают это издание, вот определенная сумма. Я как бы обсчитываю каждое произведение, и наши цены стоят, если зайти на интернет-страницу нашей библиотеки, я думаю, в книгах это тоже, по крайней мере, в разделе нот, когда есть поиск, вот находишь произведение, смотришь, ага, цена есть, значит, это вот наша нынешняя продукция. Цены нет, это значит, как бы продукция другого издательства, которое мы предлагаем только вот на время.
Феликс, ну это странно, смотрите, вы делаете для, допустим, для меня вы делаете музыкальное произведение, готовите.
Да, я делаю,
я плачу там 100 евро, ладно, 50 евро, сколько, 200 евро, не знаю, за цену книжки. А после меня приходит другой, третий, которому это тоже надо, он платит те же деньги?
То есть он платит те же деньги.
Не получается, что я как заказчик плачу 1000, а потом вы, соответственно, это все...
Нет.
Окей,
это,
все, нет, понял.
Я понял, что вы имеете в виду, что как бы что человек, как бы который изначально заказал, платит больше, чем остальные. Нет, у нас в данном случае нет такого разграничения. У нас есть, например, если кто-то помимо вот такого стандартного... перевода в Брайль, у нас есть еще так называемые дополнительные услуги, это можно так назвать. Скоростное переведение в Брайль, где, в общем-то, в течение недели делается, иногда и быстрее. Это вот небольшие произведения для экзаменов, для концертных проб, еще что-то по-разному. И там цены выше, если, предположим, они присылают целое мне произведение или целую книжку, я хочу вот это как бы быстрее. Я так оцениваю, мы быстро проверяем, что этого нет в Брайле нигде. Я предлагаю, что если вы не сильно торопитесь, это будет вам дешевле. Мы сделаем, и тоже цены все равно не низкие, но тем не менее намного дешевле. Сделаем как обычную продукцию. В данном случае у меня руки развязаны здесь. В Цюрихе там другая система, там формальности несколько сложнее, чем здесь. Здесь я единолично иногда решаю, что да, мы это делаем. Вот. И к вопросу о дополнительных услугах у нас еще есть две. То есть вот это, так называется, скоростное, оно через, если люди сами с определенными данными, ну, там, Music XML или Note & Zaz программа, если они сами это через нашу страницу делают, они не платят ничего. Если они делают через нас, то они платят по счету. Есть перевод из Брайля в обычный шрифт. Это этим пользуются слепые, которые работают со зрячими. Они, например, сделали свою обработку произведения, и вот ее будут исполнять зрячие. Вот он посылает Брайль нам, и мы делаем обратную транскрипцию. Это в любом случае бесплатное, как через интернет-страницу, так и через нас. И есть третья услуга, которая еще как дополнительная услуга, это вот крупнопечатная. Потому что здесь, ну, мы пока, я уже говорил, мы можем только делать как по заказ, но нет такой возможности по сравнению с Брайлем, взять на время, например, вот это крупнопечатное. То есть, если Брайль есть, а это крупнопечатное нет. То есть, не знаю, почему, да, до сих пор нерешенный вопрос.
Вы сейчас активно продвигаете электронный Брайль, когда мы заходим на страницу и скачиваем нужную нам книгу. Музыкальные тексты там тоже есть? То есть, если я не хочу печатать,
насчет скачивания, я не могу сказать. Дело в том, что мы предлагаем на нашу современную продукцию в двух вариантах. В печатном варианте и в электронном варианте. Но если человек... Электронный вариант дешевле.
Электронный вариант – это будет просто файл на компьютере,
да,
брайлевский,
да,
файл.
Да, на 20% дешевле. То есть, вот то, что я оцениваю издание, которое мы выпускаем, я как бы делаю по... Как бы для печатного Брайля, и вот от этой суммы на 20% меньше стоит электронный вариант. Но если человек это хочет, он пишет в отдел, издательский отдел наш, что я хочу вот это произведение, там название, необходимые данные, электронно купить. И вот ему присылается по электронной почте требуемое произведение вместе со счетом. Но он перед этим обязан подписать у нас определенные правила, что он не передает это третьему лицу. Угу. То есть он может сам все что угодно с этим делать, но он не имеет права отдавать это постороннему следующему. То есть следующий должен взять это произведение у нас же. Мы контролировать, конечно, не можем это все, это сложный процесс. Но люди, в общем-то, в Германии законопослушные, скажем так, по сравнению с некоторыми другими странами. Не будем упоминать их здесь.
Да все же понятно.
Вот, но в большинстве своем. Поэтому вот такое началось, когда мы случайно обнаружили, что кто-то взял и переписал вот то, что, ну как бы сам переписал с нашего же издания и переслал кому-то. Это было сделано через открытый канал. И тут, слава богу, тогдашний мой непосредственный начальник, он быстро в эту дискуссию включился. Он как лицо, облеченное властью, он был заместителем господина Калиш. Он сказал свое веское слово и, что называется, всех построил.
То есть давайте делать электронное.
Давайте делаем все. Нет, давайте мы будем все-таки законопослушные дальше. Вы, пожалуйста, если вы сами лично вам продиктовали, а ведь они работают с этими, с ассистентами, если вам ассистент продиктовал, и ты записал сам, это твое личное. Ты с ней делаешь все, что хочешь, даришь кому-то угодно. Но если ты берешь вот нашу продукцию, переписываешь кому-то и отправляешь, вот это нехорошо. Ай-ай, нехорошо.
Вы говорили, когда мы были сегодня в студии, про сотрудничество между студией звукозаписи и вашим отделом. Это как? Потому что там очень как-то быстро все это прозвучало.
Я в общем-то, специально это упомянул, потому что господин Фурманек, ну, он тоже понимал, у нас времени мало, но я хотел, чтобы это просто прозвучало. Во-первых, это как бы это с моей стороны благодарность, что они это сделали, и с их стороны тоже, потому что сейчас этот человек, который все это инициировал, он на пенсию ушел уже несколько лет тому назад. Он, как бы, господин Фурманок, это его, как бы, последователь, вот, занимается тем, чем он занимался. Вот, и он тогда сам пришел ко мне и говорит, вот, смотрите, вот есть у нас такая книга, биография Бетховена, с музыкальными примерами. Раньше обычно мы всегда эти примеры исключали. И никак. Речь шла об аудиокниге, поскольку это студия. Он сказал, а давайте мы попробуем. Сделаем все это. И я пошел вот по обычному ходу, как я делаю нотный Брайль, вот до определенного этапа. Вот я взял эти сканированные страницы необходимые, я их обработал, но в Брайль я не переводил. Только вот для корректора, который сам пел вот эти вокальные строчки, там было несколько вокальных нотных примеров, и он их спел ему. А остальное вот как раз с Фурманеком мы работали вместе, больше с Фурманеком, потому что он получил от меня вот эту как бы дигитальную версию вот этих примеров, и он сравнивал сам с существующими записями, чтобы понять и сделать нужные настройки в отношении темпа и потом в отношении тембра, потому что это были не всегда фортепианные вещи, а это бывали, например, какие-то куски из оркестровой музыки, при том, что пара тактов, и, естественно, не весь объем, а необходимые по контексту этого текста, по контексту книги, вот
партии какие-то.
Партии, да, да.
Так, подождите, то есть вам нужно было что? Вам нужно было на синтезаторе воспроизвести?
Моя основная задача была, первая, сделать вот этот электронный вариант, вот этот в капелле, я сделал вот эти нотные примеры. И дальше я передал в студию. И потом мы встречались вместе, и я не помню, нет, я вряд ли, конечно, фортепиано сам это играл, это сделали Дик Италия, но как бы мы вместе обсуждали в отношении тембра и темпа.
А возможно ли похожее сотрудничество для учебных книжек для детей, допустим, школы игры на фортепиано, где может быть нотный текст плюс аудио какой-то вариант, где эти вещи проиграны? Или это слишком сложно технически и не стоит оно того?
Это можно. Но вы сами упомянули, что это технически очень трудоемкий процесс. Это стоит время. Один раз мы попробовали. Тогда на заре докапа, почти что на заре. Не совсем на самой заре, но близко к этому. В общем, это была идея со многих разных сторон. Мы взяли это произведение без всякого заказа, просто по собственной инициативе, точнее, по... Ну, там, не буду эти все детали объяснять. Это школа игры Николаева.
Ой, ты боже, мы по нему и учились. В трех книгах по Брайлю. Вот, в России было издано.
Вот. Так вот, это школа игры Николаева в Германии. Есть немецкий аналог, расширенный даже аналог. Это три книги, изданные в издательстве Сикорского. Само издание, там куча указаний копирайта на кучу книг. В общем, там было еще дополнительное общение с Сикорским в отношении разрешения вот этой аудиозаписи. С Брайлем без проблем. Вот это аудио. То есть, что мы сделали? Это длинная история, как это сделано было здесь, вот на этом инструменте, который стоит рядом в моей комнате. Это первый инструмент, это Yamaha, Эпиано Yamaha. Вот на ней записывались. У нас в студии его загоняли туда, наверх. Наши коллеги другие из технического отдела. Нет, ну не на руках, а на подставке, через лифты. Все туда это... наверх. И вот приходила пианистка, на самом деле пианистка, которая родом оттуда, из России, с хорошим образованием. Вот она, это был такой сделан проект, это поскольку это шло в рамках вот тогда министерского проекта, у нас, честно говоря, было немножко больше денег на всякие возможные варианты. И деньги были вот на такую. Было вот из этих трех книг Сикорского, два вышли у нас в Брайле, и к которым прикладывается CD. Третья была недоделана из-за отсутствия там, финансирования, времени и так далее. То есть в основном было записано вот эта третья, которая русский клавир Шуле Драй. Это, собственно, сборник. То, что как бы изначальный вариант Николаева, это только первая книга, потому что ни второй, ни третий не было никогда там. Это сделала ученица Николаева, которая здесь, в Германии, она сделала как дополнение, дополнительный нотный материал к этой, как бы для более следующих ступеней. Так вот, эта запись, я считаю, что была очень грамотно и хорошо сделана. Там были записано абсолютно все, что там было в книжке, ну, за исключением гаммы не записывались, понятно, что не надо. А вот все музыкальные произведения, да, притом записывалось в разных темпах. И вот эти четырехручные произведения, там есть определенное количество для фортепиано в четыре руки,
есть.
Там сделано в итоге было три варианта каждой пьесы. Значит, один вариант только партия первая, второй вариант – только вторая партия, и третий – вот это они были совмещенные. При том, что можно было человеку, который играет вторую партию, он мог, включив первую партию, параллельно с ним сам может это играть. Ну, он должен выучить к этому моменту. И те, кто получает не только покупает, но и берет на время. Вот Русиш Клавершуля, он всегда получает это CD. То есть оно как бы составная часть нашей продукции. И когда на интернетовской странице читается информация, то там есть аннотация, где об этом тоже идет речь. Что вот это записано с именем человека, который записывал это все. То есть вот это мы осуществили. А в остальном Швейцария, Цюрих, они делают синтетическим через компьютер. Мы тогда про синтетический это звук не думали, вот это речь шла, APN это тоже не совсем такой. Но все-таки это лучше, это было нормально. И потом это было не просто формально, но было продумано и очень многие аспекты, как и что мы делаем вот в этой записи. И это стоило много времени и работы в студии. Потому что студии там, они просто вот они записали, а там было много проб, потом выбор лучшего варианта и так далее, и так далее. То есть это все, в общем-то, сложный процесс. Но я считаю, что результат в итоге был очень хороший. И я могу, как профессионал, я могу сказать, да, мы тогда сделали очень хорошую вещь. Но это такие разовые контакты.
Мы беседовали с людьми в эфире, беседовали с людьми, которые делают ноты по Брайлю. Не только в России. И часто слышали такое: да кому это сейчас надо? Иными словами, читателей становится меньше. Причем катастрофически меньше. А в Германии?
Ну, насчет обычных читателей я не могу, у меня никаких статистических данных, но в отношении наших нотных пользователей на самом деле основная часть людей, которые заказывают, это люди среднего или старшего возраста. То есть молодое поколение по разным причинам не идет. Потом есть, ну, они, может, находят ноты в других местах, потому что, например, те, кто умеют трансформировать датское кодирование в немецкое, они могут какие-то вещи, которые есть в Копенгагене, оттуда получить бесплатно. Электронный вариант, то надо вот это как бы перекодировать эти тексты. Сложно сказать, я за этими процессами не успеваю следить, но да, вот как бы у нас есть определенный постоянный круг людей, которые заказывают. Иногда заказываются довольно объемные вещи, поэтому мы не в состоянии очень много делать что-то по собственному желанию. Но есть некоторые моменты, некоторые продукции, которые мы делаем. Вот директор упоминал про Buchpatenschaft, и есть точно такой же на той же странице Notenpatenschaft, и там стоит список произведений, которые в данный момент предлагаются для спонсоров. Сейчас там находится всего 3 позиции. Одна – это полное собрание органных произведений Хайнрих Шайдеман. Мы уже заканчиваем. Последний, 4-й том должен быть сделан. 3 уже выпущены у нас. Потом это знаменитая Павана Равеля, вариант композитора для фортепиано соло. И третье – полное собрание органных произведений Брамса. У нас были разные вещи, то там на Notenpatenschaft, и бывали местами очень такие крупные спонсорские деньги от одной организации здесь, в Лейпциге. Тут мы выпустили светские хоровые произведения Мендельсона все. Это не так много на самом деле, это 6-7 опусов, которые мы брали. И потом 2 произведения Густав Малера. Это песня «Странствующего подмастерья» и песня об умерших детях. И вот как раз здесь вот эти малеровские произведения у нас вышли в 2 вариантах, в 2 авторских вариантах. Один вариант для голоса с фортепиано, а второй вариант – оркестровая партитура, которую я очень подробно вам рассказывал. Вот это в том числе, то есть у нас помимо Регера 2 Малера и «Времена года» Вивальди тоже существует в таком виде, в оркестровом варианте, помимо.
Феликс, спасибо вам большое.
Мы да, думали, мы как-то 10 минут. Мы не 10 минут, мы можем сказать час практически.
Вот так, друзья, Феликс Пуртов. Это предзаписанное интервью. Я вижу, что вы смотрите, не задаете вопросы, но этот материал выйдет у нас в подкасте. У вас будет возможность и на YouTube написать комментарий, и на подкаст также отреагировать, откликнуться, написав на наш адрес команда@tiflo.info. О том, как получить эти книги, как их приобрести, это возможно, но не всегда, скажем так. Мы будем об этом говорить в следующий, я думаю, либо в следующий вторник, либо в следующую среду, когда уже в прямом эфире вернемся к разговору про децибелизм. А там много еще интересного. Я думаю, что вы оценили, насколько высокий профессионал Феликс. И ну вот этот договор, этот разговор, он действительно того стоит. Это очень-очень здорово, что разговор состоялся. Вот. И тут тоже не только про то, какой он профессионал, а про то, насколько он действительно по-хорошему болеет. Да, вот болеет брайлевскими нотами, подготовкой нот. Но и некоторые вопросы тоже. Ну, например, он говорил о том, что есть ноты, которые невозможно сделать по Брайлю. Понятно, что иногда это зависит или обусловлено тем, что там знаки, которых в нотной системе нет, или просто графика, которая к нотам не имеет никакого отношения. В нашем слушательском чате об этом уже писали. Но, а что делать-то? Ну, у Феликса пока ответ: это нельзя воспроизвести, поэтому мы этого делать не будем. Такой ответ принимается руководством. Примут ли незрячие, примем ли мы сами такой ответ? Это вопрос отдельный. Ну, если не примем, тогда... А что делать? А как решать? Вот такие, пожалуй, у нас темы. И я думаю, что мы на сегодня завершим. В четверг у нас будет эфир в цикле «Давайте обсудим». И будем мы с вами говорить, Настя Кузовкова и я будем этот эфир вести. И речь пойдет у нас про чтение тактильной графики. Насколько вы работаете с тактильной графикой, насколько часто вы ее встречаете, удобно, неудобно, какая графика, какая графика удобна, какая неудобна. Вот это все мы будем обсуждать. И в пятницу у нас возвращение стрима, возвращение цикла. Это «Вселенная слабовидящих». Но об этом смотрите, слушайте в наших анонсах. Есть такая тема. Я сегодня был один в этой студии для того, чтобы дать вам послушать этот предзаписанный разговор. Всего доброго. Всем пока.
Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть и другие темы на канале Тифлоинфо.